Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с игуменом Сергием, настоятелем Вознесенской Давидовой пустыни. Здравствуйте, отец Сергий!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Батюшка, вот в начале поста мы особенно радостно празднуем День торжества православия. Это особый день, особый праздник внутри православной церкви. Но у вас еще и такое событие произошло как раз вот совсем недавно было, поэтому мы можем рассказать и поделиться этой радостью с нашими радиослушателями. Со Святой Земли, из Гефсиманской обители, вашу пустынь благословенную под Москвой, была подарена икона святой преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны с частицами мощей самой Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Вот скажите, пожалуйста, и об этом событии, и вообще о духовном смысле этого замечательного праздника торжества православия.
Ну, мы знаем, что первая неделя Великого Поста, и стараемся соблюдать достаточно строгое, потому что в конце недели люди стараются исповедоваться, причаститься, а поскольку каждый человек есть дом Духа Святаго, церковь установила День торжества православия, когда была побеждена, утверждено иконопочитание. Это было в VIII веке, как мы знаем, после VII Вселенского собора. Императрица Феодора установила, утвердила этот праздник. И когда это вошло в церковь, то это попадает как раз на окончание первой недели Великого Поста. Так и называется неделя торжества православия, воскресный день. И если верующий человек, который соблюдал неделю, постился не только в пище, но и в своих словах, в образе жизни, то Господь дает возможность этому человеку почувствовать, что пост действительно спасительный, пост радости, пост утешения. И неделя торжества православия, она действительно становится не просто для церкви торжеством православия, она становится для каждого человека. И в этом смысле, конечно, особая радость. Казалось бы, мы постимся, мы воздерживаемся, ограждаем свое тело от каких-то утех, от радостей, но душа ликует, и она особо переживает вот этот радостный и спасительный день.
Еще ведь можно отметить, что ведь читается канон Андрея Крицкого, и это тяжелый период, когда из обычной жизни нужно духовно сосредоточиться и переключить, поэтому считается действительно одной из самых тяжелых первой недели. И тут как бы венчается она уже в конце таким светлым, очень радостным праздником.
Ну, вы знаете, наверное, и по-другому в период поста войти очень сложно. Потому что, как в любой борьбе человека со грехом, должно быть твердое желание, намерение, раз, и человек отрезал. Так и здесь наступил пост, человек вступает твердо, уже с намерением для того, чтобы воздерживаться от утех мирских, для того, чтобы встретить вот этот праздник, почувствовать его, встретить Христа через таинство Святого Причащения. И канон Андрея Крицкого, если мы будем внимательно слушать, то, конечно, он заставляет сердце трепетать от тех переживаний, событий, которые описываются, от тех трепетных, сердечных, внутренних чувств. И логическим завершением этого, конечно, является этот праздник торжества православия. Но, как вы сказали, что для обители это особый, конечно, день был в этом году, потому что сам по себе год, мы вспоминаем столетие со дня февральской революции, когда церковь становится гонима, когда священнослужители, начинается преследование их, когда они попадают в тюрьмы, их расстреливают, мучают, убивают. И год для всей церкви, конечно, важный для всей нашей страны. Но для нашей обители, для нашей Лопасненской земли само эта неделя торжества православия очень важна была, потому что к нам в обитель в этот день из Иерусалима, из Гефсимании была передана икона с частицей мощи преподобной мученицы Елизаветы, инокини Варвары, которая будет постоянно пребывать у нас в обители. Но для нас еще очень дорого и то, как все это происходило, потому что мне поступил звонок, где один из знакомых предложил икону с частицей мощей преподобной мученицы Елизаветы. Я попросил, чтобы он отдал какой-то подтверждающий документ о том, что это действительно мощи преподобной мученицы. Вот, и человек как-то затих так, перестал беспокоить. И с одной из наших прихожанок у меня вот возник такой разговор, такая беседа о том, что возможность. Она говорит: «Отец Сергий, а можно я поучаствую в том, чтобы действительно из Святой Земли в обитель была доставлена икона преподобной мученицы Елизаветы, которую она очень чтит, почитает?» Конечно, я со своей стороны согласился. И все так промыслительно как-то пошло, что 17 февраля, в день смерти супруга преподобной мученицы Елизаветы, великого князя Сергея Александровича, а этот день совпадает и с днем памяти наших лопасненских святых новомучеников чеховских, как раз с Иерусалима в этот день и в Москву была доставлена вот эта икона с частицей мощей. Это, конечно, такая духовная связь, такое утешение, поддержка и сама личность великого князя, его преданность, его служение Родины и преподобная мученица Елизавета, которая так мужественно, с таким чувством внутренним, христианским, сердечным, с любовью, с всепрощающей любовью прожила свой остаток жизненного пути с Богом и встретила смерть мученическую, конечно, для нас очень трогательно важно было. И когда в день торжества православия мы из алтаря вынесли иконочку с частицей мощей, то, конечно, у людей и слезы были на глазах. Мы рассказали о истории, как эта икона попала к нам в обитель, в какой день. После чина торжества православия мы пропели славление преподобной мученицы, все приложились. И после этого мы, к сожалению, занесли в алтарь ее, потому что нет еще киота. Ждем в ближайшее время, чтобы не повредить краскам на иконе. Но люди приходят, люди спрашивают, и понимаем, что преподобная мученица не только физически как-то поселилась в нашей обители, но и поселилась в сердцах наших прихожан. Для нас это очень дорого, особенно еще раз говорю, в этот день, и вот так символически все связано, и день ее прибытия на землю русскую, в день наших святых. Надеюсь, что она в своих молитвах вот, не оставит нас, и братьев, и прихожан. Ну а тем люди, в частности, вот Лариса Георгиевна, которая способствовала и организовала эту доставку, конечно, хотелось бы выразить слова благодарности, чтобы ее любовь к преподобной мученице укреплялась и была ощутима в ее жизни, чтобы она понимала, что тот человек, который любит святого, святой всегда воздаст своей любовью.
Батюшка, еще известно, что до того, как икона была привезена сначала в Москву, она сутки стояла в храме Святой Марии Магдалины в Гефсиманской обители. Она сутки стояла на мощах прямо. Даже вот остались фотографии. Это уже можно прямо в архивы вашего монастыря. И вообще такое, вот я не знаю, ощущение, что вот когда икона с мощами прибывает в город или в какую-то местность, пока ее везут, она передвигается, правомерно ли вот такое осмысление, ощущение того, что кажется, что вся округа, вот вокруг все освещается, что какая-то вот над всем этим действительно вот благодать распространяется, если можно так сказать.
Ну, вы знаете же, что в период Великой Отечественной войны, в период, когда наступали какие-то моры, когда были эпидемии, то святыни обносили, облетали на самолетах, тем самым вот, получая помощь и заступничество святого или Матери Божией, или Господа. В данном случае так вот Господь устроил, что я не был участником вот сюда прибытия, а уже в обители только встречал. Но могу сказать то чувство, которое испытываешь, когда готовишься, просишь, встречаешь, оно, конечно, очень запоминается надолго. Преподобная мученица, конечно, запала в сердце достаточно давно. Я вспоминаю, что когда лежал в больнице в Москве, было несколько лет назад, я еще не был в монастыре. Здесь в Давидовой пустыне трудился в Новодевичьей обители у владыки митрополита Ювеналия и лег в больницу для хирургического вмешательства. Одна матушка, мать Назария, передала мне простую бумажную иконочку преподобной мученицы, и сзади тропарь, кондак был написан. Когда в палату мне принесли эту иконочку, от нее исходило благоухание. Вот как-то так с того момента, совершая келейные правила, всегда читаю тропарь, кондак, это святое. И вот спустя только столько времени, более 5 лет уже, она такую милость для меня, в частности, явила, что в обители, где несу послушание, пришла своим образом, своей частицей мощей. Конечно, понимаю, что любая святыня, которая приходит к тебе, это заступничество, это милость Божья. Вот. Ну и понимаю, что любая милость, любая помощь, она должна быть ответна. А чтобы это было, враг начинает искушать. И Господь проверяет нашу веру, нашу любовь к этому святому. Поэтому просим, чтобы она нас не оставляла и в период испытаний. Сейчас начинается новый сезон, и строительство, и дачники приезжают в нашу местность. Количество прихожан увеличивается, увеличиваются какие-то вопросы, увеличиваются просьбы, увеличивается сопереживание людям, которые приходят в храм, в обитель. И бывает, конечно, тяжело, где-то физически, где-то внутренне тяжело, где-то не хватает духовных сил. Вспоминаешь о том, какую великую силу, какую любовь, смирение имела преподобная мученица, то, конечно, здесь Господь посылает силы для того, чтобы потихонечку дальше идти. Потому что то незлобие, которое было в ее сердце, когда она собирала своими ручками останки своего супруга, когда она пришла в тюрьму для того, чтобы простить убийцу, ну это, конечно, очень и очень трогает сердце, потому что мы иной раз не можем простить человека, который косо на нас посмотрел, который сделал какое-то замечание, очень часто это справедливое замечание, и мы начинаем как-то озлобляться, если внешне это не показываем, то внутри нарушается наш мир. А здесь такой подвиг убивает дорогого, любимого человека, причем не хулигана какого-то, а человека, который искренне был предан Богу, людям, стране своей. И человек вот совершает в этом такой подвиг, что он так относится к тем, от чьих рук погиб супруг. Поэтому жизнь святых, она нас укрепляет, а тех, кто трудился, заботился о нашей земле, о наших гражданах, о жителях, о военных, о том милосердии, о том сострадании, которое мы читаем в житии преподобной исповедницы, конечно, сердце не может быть равнодушным. И еще раз говорю, через это очень большое такое внутреннее духовное подспорье, которое выражается и как-то ощущается в том, что появляются силы для того, чтобы разделить чью-то печаль, чье-то переживание, горе, с которым мы сталкиваемся в этой жизни.
Батюшка, вот поразительно, вы как раз и затронули эту тему. Сейчас много материалов, много издано книг и переписка. Когда читаешь уже это житие, а не просто биография, первое, что поражало и поражает великой княгине Елизавете Федоровне, это возможность охватить такую разностороннюю область дел милосердия. То есть это немыслимо вообще для одного человека, если вот так вот посмотреть даже хронологически по годам и по нагрузкам, что могла она делать, будучи хрупкой женщиной. Просто немыслимо. Очевидно, это уже действительно какая-то вот такая помощь свыше. Или же, можно сказать, такое устремление души самопожертвованное, что вот отдачей была возможность иметь такие силы. Ну, помимо возможностей-то у многих состоятельных людей двора были, но это просто непостижимо. И главное, что святая преподобная мученица, великая княгиня, ведь она ведь приняла, как мы знаем, православие добровольно, чего могла не делать, в отличие от царицы, которая обязана была принять православие. И если говорить о почитаниях икон, то в нашей православной истинной вере этому уделено особое внимание, почему этот день тоже такой особенный. И все это было осмысленно, пережито. И вот, как мы знаем, в день святого Лазаря святая преподобная мученица Елизавета приняла православие, чем очень осчастливила своего мужа. Поэтому к этой теме еще хочется вернуться. Если можно, несколько слов скажите о том, в чем заключается суть нашего поклонения не, так сказать, иконам, как доска, на которой что-то нарисовано, а именно как обращение к первообразу.
Ну, это давний извечный спор, очень многие пытаются сегодня, находясь в каких-то еретических взглядах на церковь нашу православную, обвинить ее либо в идолопоклонстве, либо в каких-то ересях. Вот, но тот человек, который коснулся своим сердцем, который когда-то смог смиренным сердцем и взглядом из этого сердца взглянуть на лик, например, Матери Божией, Скоропослушницы или любой другой, Смоленской Матери Божией, ну, наверное, невозможно взять и сказать, что это идолопоклонство, что мы поклоняемся доске. Можно, с одной стороны, говорить о каких-то вероучительных вещах, на которых обращают внимание, ну, может быть, небольшое количество людей, а вот проживая здесь, люди, конечно, воспринимают Бога, кто-то через боль, через страдания. И вот просто взять и представить, что человек, который пришел помолиться в храм, если у него кто-то заболел, кто-то при смерти, и он заходит в храм, он ставит, например, свечку, а нету иконы. Вот это сложно себе представить. Или пусть стена будет, или доска будет, но если нет образа, если нет первого образа, ну, очень сложно. Я говорю, вот когда мы принесли икону преподобной мученицы Великой Княгини, то вот это, конечно, особенно ощутилось. Но мы, казалось бы, вынесли дощечку аналойного размера 30 на 40. Да, красиво, достойно написано, и небольшая частичка, мощевичок. Но реакция сердец людей, она, конечно, говорила о том, что торжество православия, иконопочитания, которое было установлено, оно было не просто на букве закона, как это было в Ветхом Завете, или оно в каких-то желаниях людей. Это было вот именно продиктовано самой жизнью, потому что люди понимали, люди чувствовали, и те, кто молился, те, кто не наполнял свое сердце гордостью для того, чтобы оставить какой-то след в истории церкви, в истории страны, империи, те, конечно, сердцем принимали святые образа.
Но это же считается, что с того момента, когда Господь воплотился в образе человека, то стало возможным изображать. Но даже если брать Ветхий Завет, то в Скинии там были херувимы.
Ну, мы знаем о том, что и Спаситель оставил свой образ на платье. Мы знаем о том, что и на плащанице изобразилось Спаситель, и когда просвечивает, то силуэт его не просто вот суставы, косточки. Ну, наверное, каждый человек из нас, кто имеет что-то доброе, человеческие какие-то чувства, взяв фотографию своей мамы, жены, детей, он целует не бумагу, он сохраняет не бумагу, он сохраняет тот образ, который находится на этой бумаге. И не может человек взять и фотографию своих близких, дорогих людей, если в его сердце есть любовь, брать и топтать. Это просто невозможно, это немысленно, это бесовщина. Точно так же, что касается иконы. Если тот, кто изображен на этой иконе, на этой доске, дорог и любим нами, то тогда здесь не возникает вопрос. А если мы прикрываемся чем-то, если мы заблуждаемся, и враг, конечно, имеет на нас воздействие, какую-то силу, то это может произойти. Но все это, все ереси в основном, они шли от нашей гордыни. Люди много знали, а от многого знания происходит много соблазнов.
То есть знание, тот случай, когда знание надмевает.
Безусловно. И с одной стороны, с другой стороны, вот взять тоже преподобную мученицу Великую Княгиню. Ведь принято было решение, когда преподобный Сергий сыграл, Троица Сергия Лавра в их жизни такую большую роль. Поэтому здесь надо просто полюбить святого, даже не видя его изображения, иконы. Если почитать житие, то мы много знаем рассказов, когда какой-то святой являлся и помогал, и потом этот человек приходил в храм, в монастырь, видел иконы и понимал, что он видит того человека. По житиям святых мы можем сопоставить и сердцем почувствовать, кто изображен на иконочке. Еще раз говорю, здесь надо просто не голову, а сердце включать.
Ну вот если обратиться к истории гонений, связанных напрямую с самим праздником торжества православия, то впечатляет то, что было несколько волн гонений еретических и были гонители. Но поразительно, опять же, вот история самой царицы Феодоры, у которой муж, царь Феофил, был таким рьяным гонителем и преследовал христиан за почитание икон. И он предавал пыткам, при этом считал себя очень справедливым. Но вот любовь жены, она поразительна. Это тоже перекликается, только немножко с другим знаком. Если Елизавета Федоровна пошла к убийце своего мужа, то здесь фактически был убийцей собственный муж, которого надо было вымаливать. И вот когда этот царь заболел, и у него фактически вывалилась и гортань, и только прикосновение к иконе, когда он столкается, она его вернула к человеческому виду. А вот когда он умер, и царица, выпустив всех, кого преследовал ее муж, умоляла их всех, этих монахов, архипастырей, молиться о нем. Конечно, им было трудно, но ради нее они все это сделали, стали вымаливать его, и она увидела сон, в котором было открыто, что муж прощен по ее молитвам. И там удивительное совершенно есть такой эпизод, что кто-то из архипастырей написал на бумаге имена всех гонителей, в том числе последним этого царя Феофила, положил на престоле, и зашел грозный ангел устрашающего вида и сказал, что Господь простил Феофила, больше Бога не беспокойте. И имя его было стерто вот на этом листе. То есть всепобеждающая любовь жены.
Ну вот здесь как раз тоже вот есть небольшое подтверждение того, о чем прежде сказал, что все-таки мужчина живет головой порой, а женщина, она живет мать, она сердцем живет. И здесь всю историю посмотреть, кто за спасителем шел, кто встречал. Я, честно говоря, вот в своей жизни, имея возможность общения и бывая в женском монастыре, понимая, что Господь наделил нас все-таки разными чертами, мужчин и женщин, у каждого имеет возможность спастись, но каждый период жизни лично человека и истории страны или мира, он перекликается, как гонение перекликается с торжеством победы, так и в жизни самого человека. Как вот вы сказали, что муж – гонитель, а жена, пожалуйста, та, кто защищает православие, кто выпускает.
А сын потом тоже стал преследовать собственную мать, но управил их с дочерьми в монастырь, но насильно они были пострижены, но в этом тоже свой промысел был Божий. Тоже непостижимость того, как ткется промысел Божий в жизни людей. И вы сказали, что вот бывая в женских монастырях...
Чувствуется вот эта разница, кто как прилепляется. Женщина, она больше готова к жертвенности, она ощущает как-то близость, как мать чувствует своего дитя больше, нежели отец. Так вот это вот чувство сердечное, оно все-таки больше расположено к усердию, к служению. Это мы видим даже вот в мужских монастырях везде. В храме трудится кто? Казалось бы, там какой-то подсвечничек, свечечка, но стоит женщина в основном. Она с любовью, с усердием. Господь, видимо, так сотворил, что у нас в России тоже княгиня Ольга, пожалуйста, та, кто принесла, утвердила, дала росток нашей веры, нашей стране.
И вот как раз и получается, что сейчас упомянутые нами примеры этих дивных святых, наших любимых в России, все это имеет самое прямое отношение к этому удивительному дню торжества православия.
Дай Бог, чтобы этот праздник действительно отразился в нашем сердце. Он может отразиться, если мы взирать будем на тех людей, кто приближал этот день торжества православия, на их житие. Если мы будем проводить немножко аналогию, кто мы, что восприняли наши предки, что в нашем сердце, то я думаю, что и в это сердце Господь пошлет радость, которая будет и как раз подтверждением того, что праздник торжества православия Это не что-то человеческое, это необходимое условие понимания правильности веры и следования, наверное, за Христом через образ, особенно вот в период Великого Поста, сейчас, когда совершаются пассии, когда Спаситель распятый на кресте, когда мы вспоминаем, сердце, конечно, трепещет от того, что сотворил человек, насколько он сопротивлялся, насколько он противостоял против Бога и насколько Бога имеется любовь к своему творению, что Он дал нам возможность в жизни, в церкви такого праздника, как торжества православия. Это не человеческие силы, это любовь и милость Божия к нам с вами.
Батюшка, и в заключение еще вот хотелось бы сказать, что мы много имеем таких примеров, подтверждающих свыше, вот празднуя там и Казанскую икону Божией Матери, Владимирскую. Это все связано с очень важными историческими событиями и победами касательно вот истории нашей страны. Но вот мне бы хотелось сказать, вот многие из нас в своей жизни сталкивались с такими совершенными чудесами, связанными именно с такими проявлениями, как мироточение икон, что тоже часто бывало для укрепления веры такими знамениями свыше.
Вы знаете, читая жития святых, мы такую мысль встречаем, что святые боялись того, что будет явление Господа или Матери Божией, или кого-то из святых угодников Божьих, потому что после этого приходят испытания веры. Надеюсь, что та милость и любовь преподобной мученицы Елизаветы, великой княгини, поможет нам пройти. Тем паче, что есть мысли в обители. Я думаю, что вот ее приход через образ, через частицу мощей укрепляет наши мысли о том, что мы имеем желание в обители сделать богадельню. То, что было земной жизнью, целью земной жизни преподобной мученицы. Потому что через это она всю себя отдавала людям, раненым, обездоленным, больным, одиноким. Думаю, что ее приход сюда укрепит и правильность нашего намерения, и необходимость этого дела. И те препятствия, которые встают на нашем пути, они благополучно разрешатся.
Да, и это будет действительно тогда плод духовный и такое действительно подражание в самом лучшем проявлении.
Для нас это будет чудо.
Спасибо вам. Напоминаем, вы прослушали интервью с наместником Вознесенской Давидовой пустыни игуменом Сергием. Всего доброго.
Спасибо, Господи. Помощи Божией просим ваших святых молитв.
Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.